На книжной полке Федор Замыцкий. Книги о войне. В дни 80-летия Великой Победы хочу поговорить с вами, дорогие читатели, о своем отношении к чтению книг о Великой Отечественной войне и посоветовать несколько, на мой взгляд, по-настоящему важных произведений. Это книги, написанные в разное время, не похожими друг на друга авторами, но объединенные одной темой, темой войны, которая до сих пор остается не просто частью истории, а частью нашей коллективной и личной памяти. Центральная мысль, вокруг которой я хочу выстроить свои размышления, заключается в том, что чтение о Великой Отечественной войне неизбежно зависит от временного контекста. То, как мы воспринимаем те или иные тексты, связано не только с их содержанием, но и с тем, в каком времени и при каких обстоятельствах мы их читаем. Мне 34 года. Моя память о том, как война отразилась на жизни нашей семьи, в первую очередь связана с моим дедушкой Федей. Он прошел войну с 1942 по 1945, был водителем студебекера, машины, на которой доставлял орудия к передовой. Его задача заключалась в том, чтобы привезти пушку, особым образом закопать ее в землю, подготовить к стрельбе, а потом отъехать, дождаться окончания боя и вернуться за ней. Это была, казалось бы, техническая работа, но на самом деле работа смертельно опасная и геройская. Когда я был маленьким, мне война казалась чем-то вроде приключенческого фильма, героизм, подвиги, музыка на фоне. Я рос на советском кино, где все акценты были четко расставлены, но однажды, когда мне было лет 7, я спросил у дедушки: «Ты убивал немцев?» Я очень хорошо помню его лицо. В тот момент в его глазах проступили слезы. Он ответил: «Не помню. Стрелял куда-то в ту сторону». Больше никогда в жизни я не видел, чтобы он плакал. Этот эпизод был для меня первым серьезным сдвигом в восприятии войны. Она перестала быть сказкой о героях, став чем-то пугающе настоящим. С тех пор я прочел много книг о войне и читаю их до сих пор. Но именно тот разговор с дедушкой, наверное, стал для меня точкой отсчета. Через него я воспринимаю все, что читаю об этой теме. Поначалу это были боевики, истории о боях, подвигах, фронтовой романтике. Потом я открыл для себя лейтенантскую прозу и до сих пор считаю «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева одной из самых сильных книг о войне. Может быть, она не безупречна с точки зрения литературной техники, но по силе правды, по тому, как она передает ужас происходящего, ей, на мой взгляд, равных нет. Позже, когда я начал работать в библиотеке, вести разговоры с подростками, участвовать в ежегодной акции «Читаем детям о войне», у меня появились другие вопросы. Мне стало важно понять, как жила та часть страны, что не была на передовой, как война меняла судьбы тех, кто не держал в руках оружие, какие травмы остались у женщин, детей и стариков, как выглядела война глазами тех, кто не попадал в кадр военной хроники. Сейчас, когда подбираю книги для школьников и студентов, я стремлюсь показать всю широту этой темы. Хочу, чтобы молодые читатели осознали масштаб трагедии, случившейся с нашей страной и со всем человечеством. Хочу, чтобы они поняли: война – это не только парадная память, не только строки в учебниках и фильмы о подвигах, но и боль, и потери, и тишина после боя. Это то, что не должно повториться. Когда мы говорим о чтении книг о войне сегодня, нужно помнить одну простую, но очень важную вещь. Литература остается, пожалуй, единственным способом по-настоящему проникнуться эмпатией к тем, кто пережил те страшные годы. Живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым днем становится все меньше, и уже практически не осталось тех, кто мог бы поделиться с молодыми людьми личными воспоминаниями, рассказами, болью. Литература становится тем пространством, где эти голоса продолжают звучать. Именно она делает наше представление о войне не плоским, не вырезанным по шаблону торжественных речей и парадных хроник, а живым, многогранным, человечным. Если мы действительно хотим сохранить память о войне в умах и сердцах нового поколения, то должны искать с ним общий язык. Не упреками, не ностальгией по правильным фильмам и книгам, а честным открытым разговором. Сегодняшние подростки уже другие. Они выросли в мире, где война кажется далекой, почти абстрактной. У них нет бабушек и дедушек, которые могли бы прижать к себе и сказать: Я видел это своими глазами. Значит, наша задача — подобрать такие книги, которые помогут им почувствовать, услышать, понять. Поэтому, когда мы говорим о современной литературе о войне, речь идет не только о сюжетах, не только о хронике боевых действий. Это в первую очередь художественные произведения, в которых закодировано главное чувство. Чувство страха, горя, любви, потерянности, надежды. Все то, что позволяет не просто знать, а сопереживать. И это главный мост между поколениями. Я вовсе не призываю отказываться от классических произведений. Более того, в этой статье я как раз покажу, как книги, написанные в разные десятилетия, могут сосуществовать. Но при этом я убежден, чтобы война оставалась живой в памяти, а не только в датах, нужно искать тексты, которые говорят с современным читателем на его языке. Такие книги, которые помогут ему понять, насколько хрупок мир и как легко он может быть разрушен. То, что произошло тогда, не исчезло бесследно. Если не помнить, не беречь, не проговаривать, может повториться. Переходя к книжному обзору, хочу начать с произведения одного из моих любимых советских авторов Чингиза Айтматова. Его повесть «Ранние журавли», написанная в 1975 году, не просто книга о войне, это повествование о взрослении, внутренней боли, человеческой стойкости и о том, как война меняет все, даже в самых удаленных уголках страны. Действие повести разворачивается в 1943 году в небольшой киргизской деревушке. Все взрослые мужчины ушли на фронт, и самыми старшими в селе остались семиклассники. Именно они, мальчишки, должны взять на себя мужские роли, кормильцев, защитников, опоры. Жизнь не спрашивает, готов ли ты, она жестко заявляет «надо». Главному герою, Султан Мурату, приходится повзрослеть раньше времени. Председатель доверяет ему самое ценное – табун лошадей, основу будущего урожая, основу жизни. Он учится ответственности, терпению, выдержке. Когда одна из лошадей ломает ногу, на него обрушивается гнев бригадира – плетью, без пощады, как по-взрослому. А потом новое испытание. В одиночку он должен вернуть похищенных коней и столкнуться с голодным волком. Но сквозь все это в нем живет мечта, чувство, первая любовь. И в небе появляются ранние журавли, символ надежды, красоты, жизни после тьмы. Мне особенно важно говорить об этой повести еще и потому, что она напоминает нам: война многонациональна. Айтматов – киргизский писатель, и он рассказывает о судьбе своего народа, также искалеченного войной, как и все остальные народы Советского Союза. Сегодня мы, к сожалению, часто склонны делить людей по национальности и искать различия. Но та война началась именно на почве ненависти к другим, на стремлении уничтожить тех, кто не такой. И победа над этим злом стала возможной только потому, что люди такие разные по происхождению и культуре объединились. Мне кажется глубоко символичным, что именно Чингиз Айтматов, писатель, которого часто называют голосом гуманизма, рассказывает нам о том, как дети одной республики наравне со всеми сражались со злом. Повесть «Ранние журавли» тихая, лиричная, почти поэтичная, напоминает. Война ломала судьбы не только на передовой, и сохранять память о ней значит помнить и этот тихий, но не менее страшный фронт. Следующая повесть, о которой хочу рассказать, «Девочка из города» Любови Воронковой. Это произведение было написано в самый разгар войны, в 1943 году, и, на мой взгляд, его по-настоящему знают и понимают далеко не все, хотя само название, возможно, слышали многие. Между тем, это удивительно трогательная, искренняя и важная книга, в которой тема войны звучит не громко, фоном, но именно за счет этой тихости она и пробирает до глубины души. В центре повести маленькая девочка Валентина, оставшаяся одна. Ее отец погиб на фронте, а мать и младший брат погибли во время бомбежки. Вместе с другими беженцами она идет все дальше от линии фронта, несмотря на мороз, сугробы и ледяной ветер. Хрупкая, замерзшая в тонком пальто и дырявых ботиночках Валентинка кажется себе никому не нужной, она чужая в этом новом холодном мире. Судьба приводит ее в село Нечаево, в дом простой деревенской женщины Дарьи. Увидев девочку, та решает, нужно защитить, обогреть, спасти, и оставляет ее у себя. Начинается новая непростая жизнь в глубоком тылу, в мире, где все иначе. Надо топить печку, чистить картошку, кормить глупого теленка Огонька, слышать пересуды соседок и ловить взгляды деревенских ребятишек. У Валентинки появляется новая семья. Строгая, но заботливая Груша, озорная Таиска, маленький братец Романок и хмурый дедушка. Но война оставила в душе девочки глубокую рану. Как поверить, что любовь может повториться? Как произнести слово «мама» по отношению к другой женщине, пусть даже в ее глазах столько доброты? Мы видим, как Валентина постепенно оттаивает, становится частью этой деревенской жизни, учится быть не просто гостьей, а членом семьи. И однажды с фронта приходит письмо. Муж Дарьи одобряет ее решение. Он тоже рад, что в их доме появилась еще одна дочка и уже успел полюбить ее. Для меня эта повесть – напоминание о той стороне победы, которую мы часто упускаем из виду. Мы говорим о солдатах, тружениках тыла, связистах, водителях и снабженцах. И правильно делаем, но мы почти не вспоминаем о том, какой вклад в победу внесла простая человеческая любовь. Воронкова говорит нам, когда человек проявляет сострадание, когда чужой ребенок становится родным, это тоже шаг к миру, это тоже победа, и, возможно, ничуть не менее важная, чем боевая. Девочка из города – повесть о внутреннем фронте, о маленькой победе над одиночеством, которая на самом деле становится частью большой победы, потому что человечность – это то, что делает возможной жизнь после войны. В этой подборке я намеренно выбрал разные книги. Мне было важно, чтобы они были написаны в разное время и принадлежали авторам разных поколений. Я хотел показать, что отношение к войне со временем неизбежно меняется, и это нормально. Его невозможно законсервировать или однажды зафиксировать раз и навсегда. Каждая эпоха смотрит на войну по-своему, и каждый писатель передает эту точку зрения в своей интонации с теми чувствами, которые переживает в свое время. В этой подборке могли быть и другие произведения, возможно, более известные, возможно, даже мои личные фавориты, но именно эти книги, ранние «Журавли» Чингиза Айтматова, «Девочка из города Любови Воронковой», мне захотелось предложить в мае 2025 года в Дни памяти о Великой Отечественной войне. Мне кажется, этого набора достаточно, чтобы почувствовать, насколько разной бывает война, насколько по-разному страдают люди, оказавшиеся в ее круговороте, каждый в своем мире, на своей земле, в своей беде. И при всей этой разности их объединяет одно – горе, боль утраты, страх. Хорошо, что у нас есть возможность читать книги. Книги сохраняют не только факты, но и чувства. Они позволяют нам пережить чужой опыт, примерить его на себя, почувствовать чужую боль как свою. И если хотя бы у одного человека, прочитавшего или услышавшего о войне, появится крошечная талика эмпатии, значит, все не зря. Я очень хочу, чтобы каждый раз, сталкиваясь с темой войны в книгах, фильмах, рассказах, хрониках, мы не оставались равнодушными, чтобы мы хотя бы на мгновение пытались представить себя на месте тех, кто тогда страдал, потому что только сострадание может по-настоящему мешать злу распространяться, а хорошие книги как раз для этого. Они делают нас чуть более человечными, и это, пожалуй, главное.